не то, что живое существо получает различные тела в зависимости от своей кармы или деятельности в этом мире. Их жизненные планы, которые они строят один за другим, никогда не завершаются. Я был лично знаком с человеком демонического склада ума, который, будучи при смерти, упрашивал врача продлить ему жизнь еще на 4 года, чтобы он мог осуществить свои незавершенные планы. Подобные глупцы не знают, что врач бессилен продлить жизнь даже на мгновение. Когда пришел черед, желания человека в расчет не принимаются. Законы природы не позволяют наслаждаться жизнью ни на секунду дольше положенного срока. Демоны, не верящие ни в Бога, ни в верховную душу, пребывающую в сердце, совершают всевозможные греховные поступки лишь ради чувственного удовлетворения. Они не знают о том, что в сердце их присутствует свидетель. Верховная душа наблюдает за деятельностью индивидуальной души. Как говорится в Упанишадах, на одном дереве сидят две птицы. Одна из них действует и вкушает как сладкие, так и горькие плоды, растущие на ветках, а другая лишь наблюдает. Наделенный демоническими качествами человек не знаком с ведическими шастрами, и у него нет никакой веры. Поэтому он полагает, что он волен делать все, что угодно, ради чувственного удовлетворения, невзирая на последствия. Чинтама паримеем ча пралаянтаму пашрита кама падхога парама этавати тиничита асапаса шатайр бодха кама крода параяна иханте кама богартам. Они считают, что удовлетворять чувства – первая необходимость человеческой цивилизации. Таким образом, до конца жизни их тревоги неизмеримы. Опутанные сетью сотен тысяч желаний и поглощенные вожделением и гневом, они добывают деньги неправедными путями во имя удовлетворения чувств. Божественные демонические натуры, 16 глава, текст 11-12. В соответствии с этой главой Бхагавад-гиты люди делятся на разные категории. Когда мы утверждаем это, мы опираемся на шастры. Мы не можем выдумывать такие вещи, это невозможно понять. Вряд ли могли все думать, что такие категории людей существуют, если бы не Бхагавад-гита. Если бы Кришна сам об этом не говорил, если бы Кришна не разделял эту природу сам. Иногда преданные думают, что раз душа трансцендентна, то это значит, что мы уже сейчас трансцендентны. Это неправильно. Душа трансцендентна в освобожденном состоянии. В обусловленном состоянии душа утрачивает трансцендентные свойства. Они не проявляются, подобно тому, как золото покрыто грязью, не проявляется очередь золота. И обусловленное состояние души означает покрытие. Мы находимся в покрытом состоянии. И здесь описываются два вида покрытия – божественные и демонические натуры. Людей можно разделить на две такие категории. Каким образом? Здесь описывается. Нужно научиться различать качества людей. По качеству можно определить. По плодам узнается дерево. Итак, каковы поступки человека? Какова речь и каковы мысли? И эта глава посвящена описанию демонических натур. Божественные натуры Кришна описывал в предыдущих главах. Вкратце он упомянул о них в этой главе. Но в основном в этой 16 главе Кришна описывает демонов. Подробно. Их поведение, их речь и их мысли. Они сильно отличаются от божественной природы. И в различные времена по-разному проявляются эти качества. Например, в Сатья-югу, это описывается в Махабхарате, в Сатья-югу демонов практически нет на этой планете. Они живут в других мирах. Они не живут вместе с божественными натурами. Если мы посмотрим на всю Вселенную, то дается описание, что высшие райские планеты, они находятся во власти полубогов. И низшие планетные системы находятся во власти демонов. Средний уровень типа Земля иногда находится во власти полубогов, а иногда во власти демонов. То есть за это место Земля борются полубоги и демоны время от времени. На самом деле эта борьба происходит вечно. То есть таким образом вот этот средний уровень, на котором мы находимся, каким-то образом очень важен для полубогов и для демонов. Поскольку со среднего уровня живое существо может отправиться либо вверх, либо вниз. Либо пополнить ряды демонов, либо пополнить ряды полубогов. Либо вообще уйти из материального мира. Этот выбор особенно дан на среднем уровне, то есть здесь, в нашем существовании. Максимальная свобода выбора. То есть максимальные условия для проявления свободы выбора. Безусловно, на райских планетах также много свободы выбора, но там нет опыта глубоких страданий. Там есть опыт райских наслаждений, но очень мало опыта адских страданий. В адских условиях много большой опыт адских страданий, но нет опыта наслаждений. На среднем уровне есть и тот, и другой опыт. С точки зрения приобретения знания и опыта, этот средний уровень идеален. Хотя с точки зрения устройства для наслаждения чувств, кажется, нет. И на ад полностью не похоже, и на рай полностью тоже не похоже. Однако с точки зрения приобретения знания, это уникальное место. Поэтому за это место иногда борются демоны, иногда полубоги. Кришна Бхагавадгите говорит, что цель жертвоприношения – удовлетворить полубогов, а они, в свою очередь, удовлетворят Господа Вишну, Верховного, источника всего. Если человек хочет быть счастлив в этом материальном мире, просто материальное счастье, он должен удовлетворять полубогов, а не демонов. Вот что интересно. Если мы будем удовлетворять полубогов, полубоги, контролирующие стихии природы, то тут все необходимо для того, чтобы мы могли получать пищу, одежду, экономика. Называется артха. Артха, развитая экономика, дает каму, чувственное наслаждение. Человек может чувствовать себя счастливым, когда есть достаточно урожая, пищи, одежды, кров, защита и так далее. Это то, что нам необходимо на этом уровне. От чего же это зависит? Пища произрастает на полях. Силу человеку дают зерновые, не мясо. Веда говорит, зерновые. Наша сила зависит от зерна. Произрастание зерна зависит от дождей, солнца, воздуха, воды, земли, от природных стихий. И есть силы природы, которые управляют этими стихиями. Поэтому иногда мы видим, есть урожай, иногда урожая нет. Это зависит от количества гуны добродетели. Природа контролируется гуной добродетели. Раньше это искусство было знакомо браманам. Браманы могли управлять стихиями природы, то есть вызывать дожди, если это необходимо, или солнце. Говорится Шримад Бхагаватам, что настолько была отрегулирована деятельность природы, что сезоны года никогда не перемешивались. И так, что в теплую погоду, когда мы уже посадили урожай, вдруг бьют заморозки. Или мы выходим на улицу и не понимаем, какое время года вообще. Такое происходит иногда. Настолько была отрегулирована деятельность природы, что ночью шел дождь, а днем светило солнце. Обычно был такой порядок. Если этот порядок перемешивался, люди обвиняли в этом царя. Цари несли ответственность даже за погоду в то время. Сейчас это уму непостижимо. Как можно нести ответственность за погоду? Ни один даже синоптик за это не возьмет, получается. Иногда они скажут правду, правильно, иногда не ошибаются. Но это вопрос уровня знания. Итак, полубоги, они находятся на высших уровнях планетной системы. Они управляют, царь полубогов Индра. Индра наделен божественными качествами, поэтому он занимает этот пост. Индра – это пост, это должность. Любое живое существо, достигшее этого уровня сознания, может стать Индрой в этой вселенной или другой вселенной. Но он царь райских планет, полубогов. Это означает, что он должен сражаться с демонами. Не просто наслаждаться этим царством, а он сражается с демонами. Если появляется какой-то великий демон во вселенной, то Индра первый выйдет на своем слоне Аравати, возьмет свою ваджу, оружие, молнию, и выйдет сражаться с ним один на один. армия полубогов, есть армия демонов. То есть есть планеты, исключительно предназначены для демонов. А есть планеты, которые предназначены для полубогов. И вы удивитесь, что некоторые планеты демонов по уровню жизни такие же, как райские планеты. Они находятся ниже земного уровня. И там, где начинаются адские миры. Но демоны не находятся в аду, они управляют этими уровнями. Настоящие демоны. То, что мы видим здесь, на этой планете, не так выразительно, не так остро. Маленькие демоны есть. Маленькие тираны, как шипов. И большие. Тем более сейчас кальюги. Мы просто говорим то, что это настолько разные природы, что они вместе жить не могут в мире. Когда они встречаются, начинается вражда сразу. Однажды нужно было взбивать молочный океан в этой вселенной. Есть процесс творения. Это пишется в Махабхарате. И однажды нужно было взбить, спахтать молочный океан. А в вселенной есть такое место. Где-то на уровне Сушумара, я не помню. Точно не помню. Где-то в Бхагаватам это пишется. И при пахтании этого молочного океана нужно было создать много разных хороших вещей. Подобно тому, как если пахтать обычное молоко, появится сметана, и йогурт, и масло, и творог можно делать. Из молока так много всего исходит. Из молочного океана исходит гораздо чего-то еще большего. На других уровнях. Оттуда вышла луна при пахтании. Исходили разные живые существа. Очень интересно это было. Процесс пахтания. Но для того, чтобы пахтать, нужно было объединить усилия вселенной. Полубоги могли справиться с этой задачей. Одни. Поэтому они обратились также к демонам, чтобы они помогли. Конечная цель этого пахтания, взбивания океана, должна была быть Амрита. Амрита – это тот чудесный напиток, о котором мечтали все цари прошлого. Напиток бессмертия. Чингисхан искал этот напиток. Чингисхан искал этот напиток, и его приказ был таков. Всех самых знаменитых врачей он просил приводить к нему. Где бы он ни был, люди знали, что он ищет хороших врачей. И он спрашивал у каждого из них, ты знаешь эликсир бессмертия? Люди очень боялись Чингисхана. Они слышали о его жестокости. И большинство говорили, да, я знаю, я сделаю. Да, сделай, Чингисхан. Сделай напиток бессмертия, и ты получишь хорошее вознаграждение от меня. Но если не сделаешь, я накажу тебя. И человек что-то придумывал, спекулировал. Принял какой-то бульон в пробирке. И говорит, вот он, напиток бессмертия. Пей, и ты никогда не умрешь. Он говорил, что Чингисхан будет пить по капле в день и так далее, и забудет об этом. Но Чингисхан имел другую природу, более решительную. Он тут же приказывал, тут же, отрубить голову. Тут же, через секунду, голова отрубалась. И он выливал этот эликсир бессмертия на тело погибшего. И смотрел. Ложь. Выбросить тело собакам. Это известная история. Чингисхан делал такие вещи. И многие искали этот напиток, поскольку он описан в священных писаниях. Везде по-разному, в разных писаниях по-разному, но в ведах описывается подробно. Называется Амрита. Если вы пьете Амриту, не означает, что вы становитесь бессмертным. Нет, имеется в виду. Какое же бессмертие получает человек? Это означает, что ваша жизнь не прервется никогда раньше срока. Например, мы рождаемся здесь. И наш срок жизни описывается как 100 лет. Но мы не уверены, что мы проживем это время. Не так. Но если вы пьете Амриту, можете быть уверены. Можете не бояться ничего. Вы лишаетесь страха смерти, пока не придет срок, действительно. Но здесь сейчас мы не знаем, где этот срок. У нас проблемы, у нас больше беспокойства. Так мир полубогов называет наш мир, мир смертных. Индра, Чандра, Варуна, Ваю, Агни. Они называют наш мир, мир смертных. Тогда как мир полубогов называется мир бессмертных, потому что полубоги живут очень-очень долго. Многие, это зависит от их уровня, то есть разные уровни полубогов. Они живут долго, многие сотни тысяч лет живут полубоги, 10 лет. При этом жизнь не прерывается раньше срока, потому что не пьют Амриту. Демоны также, понятно, хотят получить Амриту. Почему? Они сражаются с полубогами. Если пьете Амриту, вас нельзя убить раньше срока. Вас можно сильно покалечить, но вы тут же восстанавливаете свое тело, если у вас есть энергия амриты. Вот эту энергию амриты ищут сейчас современные ученые. Мы видим, что это тело до какой-то степени может восстанавливаться. Если вы порезали палец или что-то еще, через какое-то время это затянется, восстановится. Но лишь до определенных пределов. Энергия амриты означает, что если даже вас срубили голову, поставьте просто ее на место, и она... Не будет никаких проблем. Энергия амриты работает. Итак, теоретически это возможно. Оторвать голову, приставить голову, но практически на нашем уровне очень трудно выполнить. Наука не дошла до этого. Итак, поэтому, поскольку они борются, они объединились однажды для этой цели добыть амриту. Демоны думали, мы возьмем амриту. Полубоги думали, мы возьмем амриту. Они объединились. Нужно было поставить молочный гиан и мутовка. То есть нужно было поставить какой-то предмет, вращая этот предмет, можно было взбивать океан туда и обратно. Этим предметом была золотая гора Мандара. Сотни тысяч миль высотой. Золотая гора из золота. Огромная тяжесть. И веревки немало. Представьте, нужна веревка хорошая. Крепкая веревка, которая могла бы отбить эту гору Мандара. Один конец полубогам, другой конец демонам. Они искали подходящую веревку и нашли Ананта-Шешу. Ананта-Шеш – это вселенский змей, если это Махабхарата. Ананта-Шеш – он поддерживает всю вселенную. Вся поддерживающая, любая поддерживающая сила в этой вселенной – энергия Ананта-Шеши. Почему мы сидим в креслах и не проваливаемся? Ананта-Шеш держит энергию. Сцена, видите, не проваливается. Все имеет сопротивление материалов, называется. Да, видите? Это энергия сопротивления материалов, энергия Ананта-Шеши. Мы можем на что-то опереться в этом мире, видите, физически. Это и есть такая энергия. Итак, распорядились. Демоны должны брать хвост. А полубоги возьмут за голову. Опора для этой горы Мандары была черепаха Курма. Это было воплощение Вишну. Никто другой не мог поддерживать гору Мандару. Курма, черепаха. В это время у Господа черепахи чесалась спина. И нужно было почесать, удовлетворить этот звук. Поэтому как раз к месту было поставить туда гору и вращать туда и обратно. Так удовлетворяли звуки Господа черепахи. Но демоны возмутились сразу же. Почему это нам хвост? А полубогам голову. Всегда несправедливо всякая вещь. Почему всегда полубогам лучше, а нам худше? Они не знают, что Ананта-Шеш трансцендентный. Сзади вы смотрите на него, или спереди, а суть одна и та же. Он вне гун материальной природы. Они материалисты. Поэтому они возмутились и сказали, нет, нам голову, а полубогам пусть идут сюда, останется хвост. Полубоги, они очень смиренные, не стали спорить. Хорошо, раз демоны так хотят, пусть берут голову. Возьмут хвост. И когда они тянули за хвост, вращалась гора в одну сторону. И когда демоны тянули за голову, гора вращалась в другую сторону. Началось спасание океана. Там появились такие штормы, трудно себе представить. Индра поднимает такие штормы здесь, в Тихом океане, в Атлантическом океане, знаете, да? Такие штормы бывают, цунами и прочее. Но там, в Малышном океане, были большие стихии, большие штормы. Смерти, все что угодно, молнии. Конечно, было столько энергии вложено, много хороших вещей появилось оттуда. И Ананта-Шеша в это время изрыгал пламя из своих сотен тысяч уст, говорится, и обжигал все демонов. Но демоны думали, нет, мы добились своего, на нашей стороне голова Шеши. Полубоги при этом тянули за хвост, не вступили никаких проблем. Итак, это природа демонов, что они попадают сюда какие-то плохие обстоятельства. Из-за собственной ложной гордости. И в какой-то момент появилась Амрита. Это было воплощение Дханвантари. Появился Дханвантари, он вышел из этого молочного океана. И в руках был золотой сосуд, где была Амрита. Все, было готово, можно было пить. И тут демоны подумали, мы хотим Амриту. Полубоги подумали, мы тоже хотим Амриту. Кому достанется Амрита, у того будет перевес на той стороне. Военное превосходство. И понятно, что назревала какая-то битва. И трудно было понять, кто же захватит Амриту. Могли полубоги, могли демоны. Опять нужно было вмешательство авторитетов. Есть еще одно воплощение Вишну, чтобы решить этот конфликт, чтобы все справедливо, честно распределить. Сейчас вы увидите, как он честно распределил Амриту. Это отлично. Но он в этот раз пришел в образе Макини-мурти. Макини-мурти – это форма женщины. Это единственное воплощение Господа в форме женщины. И как только он появился в этой форме женщины, полубоги сразу забыли про Амриту. Вернее, демоны. Полубоги могут контролировать чувства. Но демоны никак не могут контролировать чувства. Если не видят ноги женщины или грудь женщины, все, ум у них больше не контролирует. Мысли не могут работать в каком-то другом направлении. Так можно проверить демона, отличить от недемона. Не демон, глядя на женщину, не теряет головы. Тогда как демон сразу ее теряет. Особенно от красивой женщины. Итак, демоны, они потеряли голову. Смотря на Махини-мурти. Махини-мурти прохаживался, сказала, я вижу, у вас проблема. Вы не можете разделить Амриту? Я помогу. Да, сказали демоны, именно ты нам поможешь. Именно тебя здесь не хватало. Ты такая красивая, такая совершенная, такая продвинутая. Ты, конечно, можешь справедливо распределить Амриту. Именно тебе-то мы и доверяем. Прабхупада объясняет, что демоны, они обманываются энергией Майи, принимая плоть за истинное живое существо. Вот так их Мурти, Махини-мурти, обманула. Полубоги, они немного обеспокоены были, потом подумали, что заявление. И стали догадываться, они очень благочестивы, они куни благости. Они стали догадываться, похоже, это Верховный Господь. Мы должны слушать, что он скажет. И горшок Амриты передали Махини-мурти. Махини-мурти сказала, должен быть порядок. Все можно распределять. Пожалуйста, в очередь. С этой стороны полубоги, а тут демоны, все по старшинству, по справедливости приносят. И все с большой радостью демоны полубоги встали. И Махини-мурти передала полубогам Амриту. И ждите, пожалуйста, в очереди. Я буду наблюдать. Все стали смиренно ждать. Полубоги стали пить прямо при сутке демонов. По глотку Амриты. Достаточно было. Все полубоги проглотили по глотку Амриты. И первый демон его звали Ракулу. Он дед всех демонов. Прародитель всех демонов. Сказал, Амрита подумал, вот она, высшая справедливость, смотрите. Мы тоже служили, мы тоже работали. Он сделал глоток, набрал в рот, и в это время Махини-мурти убил ему голову. Сандаршана чакры. Оружие Вишны. Непреодолимое никем. Никто не может противостоять Сандаршане чакры. Это живое существо оружие. Может разрушить любую вещь творения, говорит. И в ту же секунду, как только Раху набрал в рот этой Амриты, голова была срезана. Он не успел проглотить внутрь, поэтому тело сразу же умерло. Но голова живет и до сих пор. Думаете, сказки? Ученые обнаружили эту голову не так давно. Они, правда, еще не знают, что это голова. В течение времени она уже не похожа на голову. Но это планета. Это планета, которая затмевает иногда Солнце. Это Ракша. И они открыли ее, это черная планета, она невидимая, не отражает солнечного света. Но они просто ее вычислили. Черное пятно, как черная дыра. Существуют такие явления, знаете? Даже есть такие фотографии. На фоне Млечного Пути черная дырка, которая передвигается. Понятно, какое-то тело. Но никакого света не излучает вообще. Один из астронавтов-американцев, которые летали на Луну, и так, к сожалению, не попали туда, они увидели Ракху, планету. Они сразу перешли на ручное управление и повернули обратно. Один сейчас молится Богу до сих пор, а другой сошел с ума. Они испытали сильнейший шок. Эта черная планета ужасна. До Луны они не добрались. Прабхупада сказал сразу, на Луне они не были. Даже ученики многие не поверили Прабхупаде в то время, когда он сказал это. Прабхупада сидел, ему делали массаж головы в это время. И включили телевизор. Это была прямая трансляция с Луны. Впервые в истории не русские, а именно американцы попали на Луну. И ученики, кто там массировал голову Прабхупаде, стоял, Прабхупада смотрел, был затылком к телевизору. А ученик смотрел в телевизор Прабхупада. Они на Луне. Они там вниз, Прабхупада. Они приедут. Он говорит, массируют лучше, ты забывай. И что же он там видит, что-то на Луне? Расскажите мне, твой палец. Там одни камни, кратеры, пусто. Это не Луна, твой палец. Но того, кто делал массаж, пропала вера, твой палец. Как это не Луна, твой палец? Да Луны рукой подать. Наверняка они на Луне. Они же не будут обманывать. Но Прабхупада сказал, Луна – это райская планета. Там не только камни. В одном месте Бхагаватам говорится, Луна покрыта пышной-пышной растительностью. А в другом месте Бхагаватам написано, покрыта толстым слоем льда. Интересно это. Нужно принимать то и другое. Луна не такая простая планета, чтобы можно было увидеть ее в толстый телескоп. Прабхупада говорил, как они могут просто, посмотрев на Луну в телескоп, сказать, что это они? Ну, представьте, я прилетаю с другой планеты на эту Землю. Сажусь в пустыне Сахара, выхожу, смотрю и думаю, нет жизни. Возвращаюсь обратно. Это мой опыт, все, что мог увидеть там. Есть другой пример. Перед тем, как лететь куда-то на другие планеты, ученые русские сделали специальный аппарат, который проверяет наличие жизни на Земле. На любой планете. Вы включаете его в атмосфере любой планеты, и он говорит, есть жизнь или нет жизни. Вот и все. Прекрасно. Может ориентироваться в этом. Перед запуском куда-то на Марс, я не помню, или на Луну, они включили этот аппарат на Земле, испытать. И он констатировал факт, жизни нет. Может быть, он имеет в виду разумной жизни нет, я не знаю. Может быть, он такой умный, совершенный аппарат, я не знаю. Но он сказал, нет жизни на этой планете. Похоже, что жизнь вымирает, согласно этому аппарату. Итак, то, что... Это отступление. Мы говорили о Раку. Раку потерял свою голову. Амрита выпала из рук, полубоги подхватили и унесли. Вот и все. И с тех пор вражда существует между демонами и полубогами. Демоны всегда обвиняют полубогов, полубоги всегда обвиняют демонов. За что? Демоны обвиняют за поступки, за то, что полубоги их обманывают постоянно. Это справедливо. Это был явный обман, посмотрите. Они честно судились вместе. Но кому отрубили голову? Демону. А полубогам отдали Амриту голову. Это странно. Это несправедливо. За что же обвиняют полубоги демонов? Вот это написано в этом стихе. Смотрите. Они считают, что удовлетворять чувства – первая необходимость человеческой цивилизации. Таким образом, до конца жизни их тревоги неизмеримы. Опутанные сетью сотен тысяч желаний и поглощенные вожделением и гневом, они добывают деньги неправедными путями во имя удовлетворения чувств. Есть такие симптомы в обществе? Именно это сейчас и присутствует. Вот за это полубоги их не любят. Потому что на самом деле человек, который живет ради удовлетворения своих чувств, не может быть честным человеком. Демоны нечистые и нечестные. У них нет ничего святого в конечном итоге. Такой образ жизни. Они могут говорить высокопарные красивые слова, но на деле они мошенники. Кришна привел пример Арджуны, другой. Это даже Арджуна спросил. Кришна, но неужели человек не может быть просто хорошим человеком, если он не верит в Бога? Если он не контролирует чувства? Ну и что? Ну может быть просто хорошим человеком. Но Кришна сказал, Арджуна, это невозможно. Однажды один мальчик умер в лесу. Он умер в лесу, и родственники пошли искать его. Очень красивый малыш. Иди его искать. А, нет, он сказал, да. Идите, он там. Я видел его. Сохраните его в том месте. Они пошли по направлению, которое указал шакал. И встретили стрелятника. И стрелятник сказал, не ходите туда, шакал вас обманул. Там нет никого. Я не видел никакого ребенка. Уходите обратно. Почему один сказал одно, а другое, другое? Потому что один ест днем, а другой ест ночью. Вот она философия демонов. Философия удовлетворения чувств. Есть философия языка, есть философия желудка, есть философия гениталиев. Фрейд говорил, что каждое живое существо имеет естественные потребности в сексе, законные. Согласно этой философии, многие люди за границей, в Америке, в других местах, последователи, они занимаются сексом, пока это вообще возможно, до глубокой старости. Считая, что в этом и есть счастье человека. Они говорят, посмотрите, как живут животные, они свободны. Спариваться прямо на улице. Почему человек так закомплексован? Есть такая философия. Какая это философия? Философия гениталия. Это не философия разума человеческого. А это философия языка. Когда я говорю, не нужно есть мясо, многие могут спросить, почему нельзя есть мясо? Почему так возмущаются этим? Почему не спрашивают более научно, более смиренно, не задают вопрос? Они задают вопрос с вызовом. Мой дед ел мясо. Мой прадед ел мясо. Почему они такой вызов бросают? Это философия удовлетворения языка. Они борются. Они думают, что удовлетворять чувства перевешивает необходимость. И философия должна служить чувствам, а не думать. Но это философия, которая говорит, Кришна разрушает это желание удовлетворять чувства. Подрывает полностью авторитет демонической цивилизации. Посмотрите на магазины, кинотеатры, рестораны, казино появляются. Что это такое? Это места, где нужно удовлетворять чувства. На самом деле человеку в жизни не так уж много нужно физически. Совсем чуть-чуть. Просто может жить. Если он может мыслить возвышенно и чисто, то жизнь очень проста, на самом деле. Но если у него примитивное мышление животного, удовлетворяет чувства, жизнь настолько усложняется. Они все производят и производят и производят, потребляют, потребляют и потребляют. Главное производить и потреблять. Вы что, не производите? Нет, вы должны потреблять. Но если вы не производите, не потребляете, то вы опасный элемент этого общества. Это интересный момент. Где-то в Европе была какая-то группа хиппи. Они решили жить отдельно от этого общества. Они не хотели и не иметь ничего общего с какой-то цивилизацией. Они построили ферму, чтобы иметь там свою землю, коров, молоко, и не зависеть никак ни экономически, ни социально, ни политически от этого мира. У них была такая идея. Они построили такую ферму. Что вы думаете, она поддержалась всего несколько месяцев. Власти полностью разгромили ее. По каким причинам? Никакой причины не было. Просто они ничего не производили и ничего не потребляли, что дает эта цивилизация. Поэтому они посчитали, что это опасный пример. Если никто не будет работать, то как же мы будем поддерживать нашу цивилизацию демоническую? Если мы будем работать и производить все, если никто не будет потреблять, это подорвет нашу экономику. Поэтому производите и потребляйте. Производите, потребляйте. Реклама вы должны потреблять. Деньги вы должны работать. Производить. Производить то, что выгодно делать. И так они руководствуются чувством выгоды ради удовлетворения чувств. И философия их такова. Один раз живем, они говорят. Какая разница, когда забыл деньги? Полезным трудом или вредным трудом. Греховная праведная деятельность это все выдумки, они говорят. Вы живете один раз, никакой ответственности нет за эту жизнь. Если вы получили большие деньги, большую силу, вы и правы, победители не судят. Все. Такова их философия. Вот эта философия разрушила, здесь нет слова. Они потеряли чувство ответственности за свои поступки. Они считают, что они непогрешимы, если просто у них есть деньги и власть. И с какой-то точки зрения Веда говорится, тот, кто сильнее, всегда прав, есть такая поговорка. Веда есть такое. Ну а кто же самый сильный? Кришна. Но что должны демоны? Человек сильнее всего. Человек, так и жоди. Человек это звучит гордо, сказал один демон. Человек должен обучаться смирению, божественным качествам. Но гордость, высокомерие, гнев – это демонические качества. И нас в школе учили. Имейте свое мнение. Несите себя и свои мысли с достоинством. Вы должны быть гордыми. Вы – коммунисты, пионеры, комсомольцы. Вы должны гордиться этим. Супермены. Потом они удивлялись учителя. Почему эти дети, достигнув 15-16 лет, не слушают ни родителей, ни учителей, никого, никаких авторитетов нет. Но они же сами этому учили. Имейте свое мнение, они говорят. Не повторяйте ни за кем, имейте свое мнение. Они же сами этому учили. Они воспитывали бунтарей в этом обществе. Поэтому Россия самая революционная страна. Там всегда воспитывались бунтари, нигилисты, агностики. Это путь развития демонических качеств, демонической цивилизации. Такая цивилизация говорит о тревоге неизмеримой. Революции, войны, гражданские войны, холодные войны, экономические спады. Постоянно происходит. Это реакция на поведение и на поступки этих людей. И поэтому дается принцип. Главное не удовлетворять свои чувства. Главное удовлетворить чувства Верховного. Вода, оросившая корень дерева, стих Бхагаватам есть, удовлетворит листья и ветви всего дерева. Пища, попавшая в желудок, удовлетворит все части тела. Не нужно больше ни о чем заботиться. Как говорил Иисус Христос, если вы служите Богу, не думайте, что Он есть и что Он пьет. Не заботьтесь больше об этом. Но если вы даже и будете слишком заботиться, можете ли вы себе хотя бы на локоть прибавить рост, он заботится? Не можете. Поэтому не заботьтесь, если вы служите Богу. Но демоны создают такие условия, что человек боится служить Богу. Боится. Создают отрицательный образ Бога. Карикатуры на него рисуют. У людей возникают отрицательные эмоции по отношению к Богу. Бог такой седой, старый, лысый, толстый. Обеспокоенный проблемами, что-то натворил непонятно что в этом мире. Такой образ Бога, и люди не привлекаются Богом. Бог, нет, какая-то смешная карикатура, они воспитаны были так. Долгое слово «Бог» у меня вызывало отрицательные эмоции, даже будучи в сознании Кришны. Такого воспитания. Душа, Бог, я просто не мог эти термины слышать. Я никогда не приходил в церковь, поэтому не любил такие места, там, где люди молятся Богу. Тому карикатурному, о котором я когда-то слышал, про который мне рассказывали атеисты. Но здесь дается концепция Бога очень привлекательная. Вечно юный, красивый. Самый умный, самый богатый, самый отреченный, самый привлекательный. Но он также и господин, нужно знать об этом. Не просто Бог такой привлекательный, Бог, повелитель всего. Бог означает повелитель, обладатель всего. У одного отца было три дочери. Старший, средний, младший. И отец куда-то дался ехать в морские страны. Как вы знаете, о чем-то речь идет. Это ведическая история. Очень древняя, в Казани. И старший попросил: отец, приведи мне зеркало, в которое, если можно смотреть, то молодец. Молодец. Хорошо, смотрю, может быть, попадется. Другая сказала: а мне нужна одежда такая, которая не мнется, не изнашивается. Наряд такой. Конечно, сказал отец, повезу, если попадется. А что тебе, младшая? А младшая была самая разумная, говорит, самая удачливая. Младшая самая смиренная, скромная, значит. Всегда младшая, да, как-то? Как-то. Она себя считает младшей, она скромная, она смиренная. А меня, говорит, привези цветочек аленький. Это ведическая история. Не знаю, слышали или нет. Ну, вы слышали неправильную интерпретацию. Сейчас расскажу настоящую сказку. Аленький цветочек. Никто не задумывался, что это такое? Я еще в детстве думал, что же такое аленький цветочек? Что такое аленький цветочек? Какое-то значение имеет. Но аленький цветочек означает трансцендентное знание. Он освещает свет и дает неописуемую радость. Этот цветочек. Хотя он такой кажется маленький, небольшой. Можно поместить куда угодно. Но он приносит огромную радость и несказанный свет. И младшая попросила мне вот цветочек аленький. Смеялись старшие сестры. Зачем тебе аленький цветочек? Ты у него ничего не купишь. Что ты с ним будешь делать? Но отец прикрикнул, сказал: вы не понимаете. Он кое-что знал, кое-что понимал. И когда он справился по всему миру, он не мог найти никакого трансцендентного знания. Ничего. Он нашел даже зеркало, которое молодит и которое старит. И все наряды, и все остальное. Он цветочек аленький не мог найти. Но Кришна знал его желание. И однажды его корабль попал в бурю. Разбился корабль. И выбросил его на необитаемый остров. Но он удивился, что там какой-то другой мир. Мир исполнения желания. Что бы он ни подумал, сразу исполняется. Удивительный мир, он подумал. Какой-то тут хозяин есть в этом мире. А? Хозяин какой-то в этом мире. У нас тоже все желания исполняются. Если мы хотим стать демонами, станем демонами. А если хотим стать преданными, станем преданными. Если мы захотим увидеть Бога, мы увидим Его. А если не захотим, никогда не увидим. Вот таков этот мир. Хозяин, кажется, есть. Этот я сразу догадался, есть хозяин. Он и поел, и отдохнул, и увидел прекрасные вещи. И хозяин совершенно не мешал ему, даже не показывался. И, наконец, он увидел цветочек аленький. Вот он здесь. Да, неспроста младшая дочь просила это. Какой свет несказанной радости. Трансцендентное знание, кусочек, крупица трансцендентного знания освещается вокруг. И он забыл о хозяине в этом случае, посмотрите, и сорвал этот цветочек. Но, как говорится, все, что он делает, все к лучшему. Голос тут же упрекнул его: ты взял, теперь ты должен передать дальше. Теперь ответственность. Если мы получим трансцендентное знание, Кришна говорит Арджуне, теперь ты должен, ты получил, теперь ты должен действовать в соответствии с этим знанием. Если ты не будешь действовать так, ты потеряешь себя. Посмотрите, какая ответственность. Но если мы получаем крупицу трансцендентного знания, налагается сразу же ответственность. Так вот он какой цветочек аленький. Не только света радость, мы должны еще что-то делать. Теперь ты должен исполнить волю Бога, говорит, получив трансцендентное знание. Иначе ты потеряешь себя снова. Отец вернулся, но пообещал взамен, что дочь придет к этому неизвестному хозяину методики. И он представлялся как чудище страшное. Невозможно было увидеть его, человек испугался сильно. Есть много энергий Бога, которые пугают нас. На самом деле многие люди боятся предаваться Богу. Они имеют неправильный образ, сотворенный иллюзией в собственном уме. Бог – близкий друг. Бог – это отец и мать, говорите. Бог – это опора, хозяин, прародитель. И он находится прямо в сердце живого существа, он никогда не покидает. Даже если кто-то в теле червя находится, Бог вместе с ним никогда не покидает. Здесь говорится, две птицы на одном дереве тела находятся. Одна душа, другая сверхдуша. Так происходит из века в век. И таким образом он передал цветочек аленький. Но дочь поняла, что теперь должна она вернуться к этому чудищу, иначе она умрет. Она не встречает, она не принимает слова. А почему вы преподаете на свете? А потому что нет другой теории. То есть мы еще по привычке следуем за коммунистами. Мы еще так воспитаны. Этот дух еще не ушел от атеизма и коммунизма в нас. Итак, речь идет о том, чтобы изменить глубинную суть с демонической природы на божественную. Это требуется время. Трансформироваться, измениться. Это сделать трансцендентные вибрации. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Я всем просто не повторять языком, а слушать ухом. Все. Аспект времени все изменит. Харе Кришна. Проявляется ли гордость от воспитания? А гордость уже существует. Это называется ложное эго. Ложное эго всегда есть у нас. А преодоление с телом это. Но ложная гордость, она может либо увеличиваться, либо уменьшаться, контролироваться как-то. Ложное эго контролируется трансцендентным знанием. Чем больше трансцендентного знания, тем больше духовной силы. Означает, что мы можем преодолевать ложное эго, контролировать его, побеждать его. Но ложное эго уже есть. Если мы будем просто кормить это ложное эго воспитанием, оно станет гигантским. Мы все глядим в Наполеоны. Двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно. Пушкин написал. Вот это уже культивированная гордость. Каким образом, если мы не передаем трансцендентное знание, мы можем развить демонические качества? Дело в том, что когда человек получает знание и не передает его дальше, то это развивает в нем чувство гордости, превосходство над другими. Я обладатель знания, другие его не имеют. Я вижу это превосходство, я взращиваю ложную гордость. И в сочетании с гордостью становится опасно. Порок и знание не должны соединяться. Порок и знание не должны соединяться. Это опасно. Одну историю привел однажды Сухотра с вами, очень хорошую, похожую историю, точную историю. Представьте, что какая-то эпидемия в мире, неизвестная болезнь. Какая-то эпидемия, и люди болеют, заболевают один за другим. И вот в детстве читал такую фантастику. Эта болезнь называлась геронтит скоротечный. Геронтит означает, что человек быстро стареет. Старость. Какой-то вирус, который ускорял старение. Человек, заболевший геронтитом, жил несколько дней. На следующий день мы приходили, он был уже 50-летний старик. Через день мы приходили, он был смертно мудрый. Это фантастика. Итак, условия были таковы, что очень быстро распространяется. И ученые все время начинают думать. Если я начну распространять это лекарство, сколько беспокойств будет? Сейчас тысячи людей придут сюда. Миллионы придут сюда. Я спать спокойно не смогу. Нет. Достаточно меня, моей семьи, моих родственников. Держите в секрете. Не нужно никого беспокоить. Пусть все спокойно умирают. И вот такую историю привел какой-то ученый. И в это время, говорит, кто-то другой также открыл этот секрет, но стал распространять и лечить людей. Не спит, не ест и работает. И он спасает человечество. Все вроде бы в порядке. Вы здоровы, все здоровы. Но что сделают с вами люди, когда узнают, что у вас было это средство, и вы не давали? Что, получив это знание, если мы не используем, не применяем его правильно, не распространяем, оно развивает в человеке гордость, чувство превосходства. Иногда мы видим это, что даже преданные, они начинают гордиться своим превосходством, что мы соблюдаем регулирующие принципы, не едим мясо, а все они едят эти мясоеды. Впрочем, мы все были такими вначале, правда? Это гордость. На самом деле, должно быть чувство сострадания к людям. Это чувство сострадания означает, что мы должны распространять Харе Кришна мантру. Если человек не понимает, почему он должен ее петь, мы должны объяснять, не уставая. Объяснять философию сознания. Последнюю фразу не слышал. Чтобы существовало что? Какой смысл для Кришны? Существование планеты Земля? О, большие надежды Кришна возлагает на планету Земля. Это кузница кадров для духовного мира. Да, здесь очень много больших дел совершаются на этой планете. Это вход. Духовный мир может быть отсюда. Вход на райские планеты, вход на адские планеты, все двери открыты здесь. Поэтому если здесь распространится духовное знание, то ворота откроются в царство Бога. А если победят демоны, то ворота в ад распахнутся отсюда. Невозможно изменить. Ход времени нет. И не нужно это менять. События. А, я понял вас. Возможно, конечно, возможно. Кали-юга, она будет продолжаться, поскольку это воля времени. Она началась, пока не закончится, она будет протекать. Она сравнивается с плохой погодой, например, иногда. С дождливой, плохой, пасмурной погодой. Все другие юги, там есть какой-то просвет. Бывают какие-то просветы. В Кали-югу беспросветный дождь, скажем, идет. Да? Нет солнца вообще. Но, говорится, человек может индивидуально или коллективно защититься от этой погоды. Например, мы знаем, что приходит зима. Такова воля времени. Мы даже не пытаемся это изменить, и не нужно. Но мы готовимся к зиме. Есть теплые дома, отопление, топливо запасаем, теплая одежда. И мы защищены. Можно нормально зимовать, быть счастливы, в тепле. Также и Кали-юга, недостатки, они окружают нас, но мы можем быть надежно защищены зонтиком. Зонтиком сознания Кришны. Если мы соблюдаем регулирующие принципы, что нас связывает с Кали-югой? Ничто не связывает. Несоединение азартные игры, денежные махинации, интоксикации, незаконные секс. Если мы отказываемся, Что нас соединяет с Кали-Югой? Нет такой связи. Если мы еще спеем Хари Кришна мантру, то мы даже не ощущаем этих противоречий. Это как второе солнце, источник тепла, энергии, любви и прочее. Сам Кришна. Поэтому в этом смысле можно изменить все. Можно даже изменить лицо всего общества сейчас. И в ведах предсказано, что сейчас будет промежуток в течение 10 тысяч лет в Кали-Югу, когда распространится духовное знание, связанное с воспеванием святых имен. То есть изменится облик планеты на 10 тысяч лет всего. Затем Кали-Юга снова вступит в свои права. Мы живем в начале этого просветления. 500 лет прошло всего. Сейчас идет переходный этап. 500 лет, примерно 1000 лет будет переходные. И расцвет, конечно, будет в середине. Через 4000 лет примерно будет такой расцвет, что здесь будет казаться как юга, как будто бы. Нет, нет, действительно это так. Вопрос сознания, так же как лотос в воде дают, например. Лотос не смачивается водой. Такой есть феномен. Даже если вы в грязную воду погружаете его, он остается чистым. Вода скатывается с него. Он не затрагивается, не смачивается. Вопрос сознания человека. Мы можем жить в этом мире и видеть эти недостатки и проблемы, да? Но они не должны влиять на нас. Да, мы будем испытывать только одну проблему, говорится. Сострадание. Это всегда будет. Поэтому мы не рассчитываем, что мы будем вечно счастливы в этом мире. Прабхупада говорит, что это вопрос сознания, как видеть этот мир. Он однажды проходил мимо какого-то дома Прабхупады в Индии, и там был какой-то человек с сыном, с ребенком, с мальчиком. Этот взрослый человек взял и курицу отрубил голову прямо на глазах у сына. Потом бросил ее, курица бегала без головы, и он смеялся. А ребенок ведь это плакал. Прабхупада приводит этот пример. Безусловно. Если мы в сознании Кришны, мы видим весь этот ад, мы понимаем, мы чувствуем сострадание. Мы не можем избавиться от этой проблемы. Но мы также не должны быть глупцами. Мы должны понимать, что эти страдания люди заслужили справедливо. Это карма. Поэтому человек испытывает двойственное чувство. С одной стороны, он видит, что другого и быть не может, это справедливо все. Люди совершают ужасные вещи в этом мире. С другой стороны, он испытывает чувство сострадания.
Вот в этой песне это выглядит так, что земля, это собрано, стоит выше земли, стоят черви, змеи, потом животные, потом человек. После человека, значит, привидения и духи, после привидения духа асуры, а потом полубоги. Так вот, демоны и полубоги, да, вот сочетается с тем, что в одной семье там как-то создано. А есть отдельные планеты, значит, я так понимаю, для асуров, со своей культурой, все у них отдельно. И сейчас это так существует.
Да, это существует. Да, так существует, да. Есть планеты асуров.
Что люди на пятом месте, потом идут духи и привидения, потому что они могут делать то, что не могут делать люди. Потом идут вот асуры, а потом полубоги. Как вы
скажете? Я понимаю. Это просто другая точка зрения на эти вещи. Другая точка зрения. Я объясню. Если мы рассмотрим людей с точки зрения, скажем, их материального богатства, давайте так рассмотрим. То есть люди бедные, есть средние, есть преуспевающие в этом мире, есть очень богатые, а есть сверхбогатые люди. Есть разные уровни, если подобное рассмотреть. И поэтому с этой точки зрения можем сказать, что вот этот человек выше этого, а этот выше этого. Да? Мы это с этой точки зрения рассматриваем. Но скажите, у какой из этих категорий людей больше шансов вернуться к Богу? У самых бедных, правильно. Значит, переворачивайте структуру наоборот. Это же другая точка зрения будет. Подобно этому здесь рассматривается с точки зрения градации материального сознания. Смотрите, привидения описываются выше человека в этом случае. Почему? Поскольку нет грубого тела у них, они более свободны. Они более свободны означают, чем мы. Нет грубого тела, они могут перемещаться легко в пространстве и прочее. Вот эта точка зрения. То есть немножко другой угол понимания. А если рассмотреть с духовной точки зрения, у человека шансов гораздо больше, чем у полубога. Земной уровень он описывается как плоскость для простоты понимания. Если мы будем описывать это в планетных категориях, да, каких-то шариков на орбитах, мы не сможем точно указать эти места, эти очень сложные движения будут. Очень сложна Вселенная, поэтому описывается простой подход дается. Просто уровень, плоскость дается среднего уровня, чтобы нам не запутываться в этой Вселенной. То есть разные уровни, плоскости разные, как бы, все Вселенной. Другая точка зрения, что все эти плоскости расположены в стебле лотоса, где Брахма выседает. Слышали об этом Бхагаватам? То есть разные описания с разных измерений. Но нам достаточно понимания, что есть 14 уровней. Все. Мы указали после этого на стих, помните, мы говорили? То есть демоны, кажется, не виноваты в этой ситуации, правда же? То есть вина явно лежит на полубогах, они обманули. Махинимурти, Кришна сам обманул. Поэтому демоны, они говорят, они несправедливы полубоги. И Вишну главное несправедливый. От Вишну все это. Он поддерживает всю эту несправедливость испокон века, еще со времен убийства Раху. И так это продолжается. Демоны всегда обманывают. То есть полубоги всегда обманывают демонов. Индра очень часто убивает демонов обманом, нечестным путем. Поэтому мы указали на стих, почему полубоги так относятся к демонам. Потому что полубог, его задача, его функция, вот если вы станете полубогом, то вам природа даст функцию природную. Вы должны защищать религиозные принципы, юридические. Это природа будет полубога. То есть там, где вы видите именно духовное отклонение, вы начинаете вмешиваться туда. Например, вот эта природа, смотрите, чем больше неблагочестивых людей здесь появляется, Прабхупада говорит в комментарии, тем меньше она дает пищи. Природа. Так работает. То есть полубоги реагируют на это сразу, на благочестие. И чем более благочестивы люди, тем более природа с ними процветает. Это связано. И в этом случае демоны, они имеют вот эти недостатки. Они хотят пить амриту для чувственного наслаждения. Для чего? Чтобы нарушать все законы природы. Вот для чего они хотят бессмертия. Чтобы взять здесь все в свои руки, Богу выкинуть отсюда. А демоны наоборот, а полубоги наоборот, защищают положение Вишну, охраняют его законы, поэтому у них разная природа. Поэтому ради защиты Господа Вишну полубоги очень часто обманывают демонов. Даже несправедливо с ними поступают. Но ради защиты принципов Верховного, религиозных принципов. На самом деле, вот видите, они не настолько могущественны, чтобы убить их полностью. И потом их защищают некоторые полубоги демонов. Господь Шива защищает демонов. Смысл в том, что в материальном мире должны быть демоны. Демоны появились раньше полубогов у Брамы. Раньше. Знаете, что они стали делать? Они зашли из тела Брамы. И когда они зашли из него, они были поглощены вожделением, они были голодные. Они видели Брамы и подумали, о, ешь его, вот пища, на своего же отца. И Брама должен был убегать от них. Почему? Почему сначала рождается невежество, почему рождаются демоны? Потому что они несут активный принцип. Активный принцип несут. Смотрите, демоны самые активные живые существа, самые героичные, самые отважные – это демоны. Смотрите, полубоги и демоны сражаются. Если вы поражаете полубога, он пьет амриту, он не умрет все равно. А если они поражают демона, демон умирает. Еще одна несправедливость для демона. Так кто же более отважен? Демоны более отважны. Демоны героичны. Но это не пропаганда быть демоном. Хираньякашипу, если мы сейчас перечислим все его качества, мы подумаем, так это же наш эталон современный вообще человека. Это был величайший демон. Если мы опишем качество прохлады, мы скажем, да что это такое, смиренный, всему подчиняется такой, молится постоянно. Вот Хираньякашипу, мог взять булаву и там сразиться с любым полубогом. Вот это настоящий человек. Это наше представление. Демоны, они отважные, этим они как бы подкупают. Но на самом деле те и другие служат Вишну. Как это происходит? Одна заноза колет стопу Господа. Тогда он берет другую занозу и вытаскивает ее. Эти две колючки — полубоги и демоны. Он к ним равно относится. Господь Вишну с ним равно относится. Он убивает, часто приходит демонов сам. Но эти демоны получают освобождение в духовный мир. Сразу же. Для него нет никакой разницы. Бывает так, что демон становится преданным, а преданный становится демоном. Есть целая история, то есть я потом расскажу. Большая история на Прагу. Обязательно ли посещение храма или достаточно приходить сюда? Это решает сам преданный. Да? Каждый сам берет на себя добровольные обязанности духовные. Строго говоря, нет, недостаточно, это просто воскресная программа, она хороша. Но также необходима регулярная практика, ежедневная, не раз в неделю. Когда я пришел первый раз в сознание Кришны, меня накормили прасадом. Мне сказали, эта пища так очищает. Я так очистился, я до сих пор помню. Я вышел в такой эйфории и подумал, как, все хорошо. Но была беда одна, что я думал, что я уже полностью очистил. Но мне потом сказали, нужно каждый день есть прасад, нужно только есть прасад. Я очень удивился, только прасад, каждый день. Так много блаженства, зачем? Но постепенно, да, мы так и стали делать, каждый день готовить прасад, предлагать Кришне, это ежедневная практика. Мы не должны лениться. В Кали-югу мы ленивы. Мы должны трудиться ради Кришны. Просто. Когда Господь приходит на эту планету, очищается ли вся Вселенная, либо только эти живые существа на этой планете? Когда бы Господь не приходил во Вселенную, на какую бы планету не приходил, это благо для всей Вселенной. Всегда это происходит. Если мы почитаем Шримад Бхагаватам, то увидим, что когда Кришна во Вриндаване на этой планете, его приход личный был, убивал демонов, либо он играл с мамой Ешодой, либо играл с мальчиком пастушками и танцевал в гопи. Обратите внимание, всегда за этим наблюдают полубоги. Полубоги всегда наблюдают за святые цветы, да, восхищаются этим. Иногда они смеются до упаду, когда служанка гонится за Кришной Баларамой, которую воровали масло только что. А, за Кришной. И Кришна убегает от нее испуганно и кричит: «Баларама, брат, помоги мне, я стащил только что масло из жара и гонится за мной». И полубоги в поднимают брови и улыбаются. Они знают, это верховная личность Бога. Убегает от служанки, масло ворует. И потом они это обсуждают друг с другом. Тоже у них есть такой зал, они арендуют. И все узнают об этом. В этом все узнают. Вся Вселенная говорит об этом. Все разумные существа имеются в виду. А они невежественные существа, они не знают даже на этой планете ничего. Они так и не понимают, что происходит. Была история с одним йогом. Этот йог решил достичь сверхдуши. Ушел в пещеру и стал медитировать. Уже тысячи лет сидел там. Медитировал, медитировал, медитировал. Кришна спустился на эту планету в это время. И ушел. Все. Когда он вышел из медитации, он понял, что Кришна сам приходил и уже ушел. И что сказал этот йог? Будь проклята моя практика с этой медитацией. Пропади пропадом с этими настроениями ведическими. Он так и ничего не успел увидеть. Он так вот сокрушался. Поэтому многие люди могут думать, что это обычный человек. Кришна говорит: «Бхагавад-гите об этом». Глупцы глумятся надо мной, когда я не схожу в человеческом облике. Они думают, что я обычный человек. Как правило, я слышала из авторитетного источника, я не могу сам объяснить этого, но как правило, то, что я слышал, когда Господь уходит, освобождается вся Вселенная. Как это происходит, я не могу объяснить. Заполняется сразу же. Господь Чайтанья сказал Васудеве Дате, что даже если представить, что все эти вселенные, которые существуют бесконечные, это как мешок горчичных зерен. мешок. Ну и что, если я одно зачищенное зерно уберу оттуда, что изменится? Три четверти. Одну четверть. Так же, как Вселенная, она сама в себе бесконечна, говорится. Хотя у нее есть размеры, сама в себе она бесконечна. Здесь некоторые трудные вещи для понимания уже, да? Но это просто дается для нашего восприятия, чтобы мы имели какое-то представление. Говорится, одна четверть материального творения, три четверти духовного. Но это лишь воображаемое представление всего. На самом деле у нас сразу возникает понимание, что за этими пределами что-то должно быть еще, правда же, да? Но на этом мы должны остановиться. Мы должны постичь духовную природу. На самом деле она безгранична. Но мы сейчас видим рамками времени, пространства материальными, поэтому мы можем понять, что есть какие-то границы, и их нет, как это возможно. Чан-аватар, открытый аватар, да? Господь Чайтанья открытый аватар, потому что он приходит в форме преданного. И он скрывает свою божественную природу сам. Об этом знают только очень близкие спутники. Мы знаем это из читания Чайтамриты, например, да? Что он сам, Верховная Личность Бога, описывает свою природу, Господа Чайтанью, откуда вообще берется эта экспансия, это настроение Кришны. Но если вы посмотрите, заглянете в историю Индии, то Господь Чайтанья просто как историческая личность описывается как очень продвинутый, очень высокий духовный реформатор и лидер. Это все. Скрытый аватар. Он кажется обычным человеком. Он играет роль преданного Кришны. Скрытое потому, что он находится в настроении Радхарани. Настроение Радхарани скрывает его. Поэтому он является преданным Кришне. Сам же Кришна является преданным Кришне. Он испытывает настроение Радхарани в это время. Однажды Кришна и Радха сидели. Когда они встречаются, иногда они думают о разлуке уже. Когда они разлучены, они думают о встрече постоянно. А когда они встречаются, сразу думают, что вот разлука будет скоро. Такое бывает, это психология. И однажды они сидели, о чем-то говорили, и вдруг Радхарани показалось, что Кришна уже ушел. Она испугалась разлуки. А Кришне показалось, что Радхарани ушла. И они стали искать друг друга. Кришна ходил и кричал «Радха, Радха, Радха». А Радха ходила и кричала «Кришна, Кришна, Кришна». Они не узнавали друг друга, они думали, что их нет. И слезы текли. Слезы разлуки, хотя они были рядом. И слезы разлуки, которые вытекли Радхарани, это Радха-кунда озеро. И рядом через перешеек Шьяма-кунда, слезы Кришны. Вот такая лила есть. И когда они искупались в этих кундах, они снова обрели реальное сознание и увидели, что они рядом. Иногда Кришна теряет сознание в экстазе от любви к Радхарани. В этом случае все вселенные замирают, останавливаются. Время, гуна, материальная природа, все замирает. Ничто не может существовать. Кришна теряет сознание. Сердуша теряет сознание, все отключается. В это время миры поддерживают Баларама. Потом Кришна снова приходит в себя и все начинает снова работать. Когда Яшода качает Кришну в люльке, то вся вселенная трясется. И жители Вриндавана спят спокойно, они знают, просто Яшода качает Кришну, не проблем. Но полубоги и демоны во вселенной все в страхе находятся. Ещё докачает только с Кришной. Но он жил 125 лет земных. И он никогда не старел. Он достигает возраста 16-20 лет и не меняется после этого. Возможно ли это? Для Кришны все возможно. Кришна же управляет всеми этими процессами. Он может выбрать себе любой возраст, любой цвет, любое окружение. Бог. Хотите так же? У нас уже есть место там. Оно никем не занято до сих пор. Кришна ждет нас. Гоп-Кумар, когда возвращался в духовный мир, Есть история про Гопкумара. Длинная история, но я расскажу финал. Сегодня я не успею. Но в другой раз я расскажу историю. Какую-нибудь историю большую. И когда он возвращался в духовный мир, он вернулся в Вриндаван. Он еще не знал свое место, не знал своего имени вечного. Но он вернулся уже в духовный мир. Его путь был очень долгим. Он поднимался на более высокие планеты, еще на более высокие, рождался, потом спускался снова Пхаума, Вриндаван, за мной Вриндаван, потом на Шивалоку, потом на Вайкунтхалоку, к Нараяне, потом снова за мной Вриндаван, потом попал на Галоку Вриндаван, высшую планету духовного мира. Он нигде не мог найти прибежище, даже в духовном мире. И он пришел в Вриндаван и увидел, что жители стоят все, как статуи. И все смотрят в одну сторону. Весь Вриндаван. Все. И он стал смотреть туда же. И увидел, что там поднимается пыль. И понял, Кришна возвращается с пастбища. И все как статуи смотрели туда. Нанда Махарадж с башни наблюдал, где Кришна, как долго его нет, почему он не возвращается, хотя Кришна никогда не опаздывает. Жители Вриндавана не терпят его снова увидеть в конце дня. Потом Гопкумар заметил, Кришна и Баларама идут впереди. Все друзья, он стал узнавать все постепенно. Но Кришна издали увидел его и закричал, смотрите, как долго я ждал его. И он закричал, Саруп! Назвал сразу имя его, И они бежали друг к другу, раскрыв объятия. И когда они обнялись, Кришна потерял сознание. Удивительная история с Кришной. И он стал сразу назвать по имени, и Саруп сразу же вспомнил, что он брат Шримати Радхарани в этих играх. Вечная позиция живого существа какая-то есть. Потом начался пир, Кришна ел какие-то сладости. Он сморщился и сказал, ешьте сами. И Саруп решил попробовать, что же там такое, Кришне не понравилось. Попробовал, набомблел. Такого он никогда не пробовал во всех трех мирах, где он был. И Кришна заметил, тебе нравится? Твоя сестричка готовила. И он узнал, что он брат Шримати Радхарани. Он даже не знал об этом. Кришна все открыл ему, его сварупу, все дал ему снова заново. Для духовного мира наше отсутствие подобно мгновению. Здесь так много времени прошло. А с точки зрения духовного мира, одно мгновение, мы снова там. А здесь миллионы юг. 8 400 000 форм жизни идем. Потом снова. Но с точки зрения духовного мира, одно мгновение. С точки зрения вечности, одно мгновение. И игры Кришны, и живых существ – это самые сложнейшие вещи для понимания. Ни один материалист, ни один разум, даже Брахма, не сможет понять их. Это невозможно. Это может понять только Кришна, и руководить играми может только непосредственно сам Кришна. Однажды Кришна сыграл на флейте. В окружении полубогов там были Брахма, Шива, представьте себе вот такое окружение. Они впали в такой экстаз от этой флейты. Стали танцевать, вселенная вся дрожала. Господь Шива танцевал свой танец, играл на барабанах. Господь Брахма, все как сумасшедшие плясали. И слезы лились, и был полный экстаз, и так далее. Потрясающие вещи были. Потом Кришна прекратил играть внезапно. Все остановилось. И Господь Шива сказал, как было замечательно. Как хорошо плясать под дудку Кришны. Эти материальные гордецы, глупцы, демоны, они не могут понять такого вкуса экстаза. Но стал так говорить. Но он говорил с гордостью. Поэтому Кришна сказал, а почему вы перестали танцевать? Я продолжаю играть изнутри вашего сердца. Почему вы не слышите? Вы возгордились. Игорь Кришна. Живое существо не знает до конца игры Кришны.
Никто не знает его до конца. Мы знаем какие-то основные вещи, но детали, тонкости невозможно понять. Это очень сложно. Выше всякого понимания. Одна вещь. Преданный, где бы он ни был, он может узнать Кришну. Через внутреннюю энергию, через преданное служение. Кришна об этом говорит в Бхагавад-гите. Меня можно узнать только через преданное служение. Помните Джамбаван? Когда Кришна спустился в пещеру за камнем Семантака, в этой пещере жил царь горилл Джамбаван. Тот, который еще видел Господа Рамачандру. И поскольку он был ослеплен привязанностью к этой драгоценности камня, не хотел отдавать, он не узнал сначала Кришну. Помните? В этой лиле он не узнал его. Он был, кто-то пришел за камнем и хочет отбрать у моего ребенка драгоценность. И они стали сражаться, 27 дней бились. Но поскольку в этой борьбе он служил Господу в рыцарской расе, он дрался с ним, Кришне нравилось сражаться с ним, то в этом служении он очистился и стал понимать, погодите. Как такое, таких сильных людей не бывает. Я самое сильное существо на планете. Я бьюсь с ним уже 27 дней, он даже не устал. А я уже на ногах не могу стоять. Нет, это Господь Рамачандра мой. И он узнал его после этого. Это лилы Кришны. Иногда он скрывается, но преданный снова находит его. Глазами любви, говорится, Кришна не может уйти от такого взгляда. Когда Джамбаван узнал и проявилась бхакти, все, Кришна тут же остановился, стал обнимать Джамбавана, провел рукой, вся усталость ушла, все раны, все кончилось, трансцендентное блаженство. Привел Джамбавати свою дочь Камень Семантаку, предложил Кришне. Эти лилы описываются в источнике. Но не означает, что только эти лилы существуют. Лил — безграничное количество. И все они связаны. И в центре всех этих лил — раса Танит. Все остальное — эманация этих лил из расы лилы. Все связано с этой расой лилы. А в центре расы лилы — раса Кришна. И Господь Чайтанья — это и раса Кришна. Воспевая Харе Кришна, мы сможем осознать, кто такие Радхи Кришны. Это очень хорошо обсуждать игры Кришны, безусловно. И сразу появляется желание войти в эти лилы. Это неплохо. Но нужно быть осторожными сейчас. Сейчас мы должны стремиться отделить душу от тела, отличить. Первый этап. А лилы Кришны мы должны просто обсуждать, наслаждаться разговорами об этом. Но пока не пытайтесь увидеть себя в лилах. Угу. Пока не нужно. Это придет со временем само по себе. Так по природе вещей произойдет. Город Харани? Я точно не знаю. Саруп. Саруп. Это из Брихат Бхагаватамриты. Город Харани может быть неограниченное количество братьев и сестер. Это энергия самого Кришны.
Использовать это знание. Почему трудно использовать? Обладая знанием, почему трудно использовать знание? Помните, Арджуна спрашивает Кришну об этом же, только немножко по-другому. Он говорит, что это за сила, которая влечет меня к греховной деятельности, помимо даже моей воли. Это тот же самый вопрос фактически. То есть мы знаем, что нужно делать и как делать. Но есть какая-то сила внутри нас, которая говорит нам делать что-то другое. Что не очень хорошо в нашем понимании даже может быть. И что это за сила? И Кришна объясняет, Арджуна — это вожделение. Пока мы не освободились от вожделения, от желания удовлетворять свои чувства, нам будет трудно применять наставления шастр, писаний. То есть люди не склонны, чувства не склонны принимать ограничения шастр. Почему? Вожделение. Но по мере того, как вожделение будет уменьшаться, то это станет естественной практикой. Это будет нравиться делать. И тогда мы сможем применить. Применять то, что нравится и понятно, всегда легко. И когда мы это делаем легко, много, долгое время, это становится нашей природой, нашей привычкой. Естественным. Какая гуна? Это не ниши гуна, это сатва гуна. Конечно же, в низших гунах он не может получить такое понимание. Он не может в гуне страсти получить такое видение, поскольку гуна страсти означает отождествление с телом. Он видит живое существо как тело. Он вот это мужчина, а вот это женщина. И Бог в его представлении также должен иметь какую-то телесную оболочку. А если телесной оболочки нет, которую я не вижу, то значит Бога нет. Это гуна страсти. То значит Бог не может иметь какую-то форму и прочее. Он отождествляет все это с материальным чем-то. Это гуна страсти, поэтому он гуни страсти не может понимать теперь душу в сердце. В гуне невежества еще больше. Он не способен вообще ничего понять. Так происходит битва. Когда вы попадете на фронт, вы поймете. Сейчас, пока вы учитесь. Сейчас вас еще рано выпускать в битву. Когда мы приходим в движение сознания Кришны, мы проходим через три этапа. Сначала мы просто видим, что здесь хорошо. Здесь хорошо, здесь хорошие люди, просадом кормят, песни поют, можно танцевать, тут интересно, тут спокойно, все добрые, никто никогда никому не угрожает здесь. Нам просто нравится здесь, вот и все. Поэтому приходим. Второй момент. Постепенно человек поймет, что это здесь не просто что-то приятное. Основа этому глубокое знание ведическое, философия есть. Он оценит эту сторону, подумает, о, это же целая наука. Это же целая наука, ее нужно распространять, ее нужно преподавать, нужно писать. Нужно распространять книги и прочее. Вот это поможет людям. Но когда он начнет это делать, распространять, он поймет, увидит, что люди не принимают. Сознание Кришны. Но тогда думает, почему от меня люди не принимают сознание Кришны? Почему от Прабхупады принимали сознание Кришны, от меня не принимают сознание Кришны? Тогда он сможет понять, что он не обладает этими качествами святого человека. И вот тут начинается битва. Но придется отвоевывать каждый кусочек качеств у Майи. Майя захватила стратегические позиции, говорится. Какие? Ум и разум человека. Чувства тоже. Как она захватила? Ум, разум и чувства пронизаны вожделением. И так это захват, полный захват. Что бы мы пытались не делать, даже служение Богу, не является высшим качеством. Но тут начинается битва. Битва с вожделением, чувствами. Враг внутри нас находится. Ум — это величайший враг, если он не под контролем. Так мы начнем думать, нужно контролировать ум, нужно контролировать чувства. Начинается война, и когда мы говорим о войне, то могут быть ранены и даже убитые. Это не шутка. В конце концов, человек понимает, что нужно жертвовать всей жизнью. Потому что это путь к бессмертию. Тут есть чем. Есть ради чего стараться. То есть это не так просто, это не так просто, как кажется. Не так легко, это просто не так легко сделать. Потребуется усилия. Но сначала мы просто учимся. Солдат не сразу выпускают на поле битвы. Сначала обучают их. Человек, который продвигается в любви к Богу, проходит разные этапы, уровни. На каком уровне стадии любви к Богу у него просыпается любовь ко всем живым существам? Такой вопрос. Любовь ко всем живым существам начинается с уровня сатва-гуны. Еще с уровня сатва-гуны. Что это означает? С уровня сатва-гуны человек видит, что все живые существа духовны. Духовно означает, что он чувствует родство, свое родство с другими видами жизни, с другими людьми, с животными. Например, на животных он смотрит, как на меньших братьев. Он не сможет убить животное, поскольку это духовное существо, не причинит ему вреда никогда. Также с насекомыми, деревьями, он на все смотрит как энергии Кришны, частички Кришны. Сатва-гуни уже он ощущает это. Видя это, он чувствует большое счастье внутри себя. Счастье чувствует себя частицей этого мира также. С этого уровня уже человек может чувствовать вот это счастье от этого видения, от этого понимания. Но когда мы говорим об уровнях любви к Богу, бхакти, то это особая вещь. В этом случае это будет сопряжено с тем, что человек будет видеть, совершая преданное служение, что другие живые существа также совершают преданное служение. По мере того, как он будет это видеть, это будет степень его любви. И Уттама-адхикари видит всех живых существ, что все они слуги Бога. Любое живое существо, кроме себя самого. Это высший уровень сознания. Те, кто постоянно с любовью служит мне, только таким. Я даю понимание, при помощи которого они могут прийти ко мне. В каком-то смысле ведь мы уже в Царстве Бога живем. Это же его, не с его созданием. Но нам нужно увидеть это. Каким образом? Через преданное служение. Когда мы научимся использовать этот мир в служении Богу, тогда мы увидим, какое благо это всем принесет. Что Кришна будет доволен таким служением, и какое же благо это получат все люди. Тогда мы сможем понять, что этот мир принадлежит ему на самом деле. Правда, если ребенок нашел 100-долларовую купюру, он должен дать ее отцу. Он не сможет воспользоваться ей. Его обманут. Или он на мороженое истратит полностью. Пусть отдаст отцу. А отец знает, как использовать эти же деньги для ребенка. Вот оно понимание. Вот такое понимание Кришна дает человеку. Совершая те усилия, которые ты делаешь, ты работаешь, ты совершаешь усилия для меня. Ягьята карманонья траалока ям карма банана. Для меня. Иначе эта деятельность запутает тебя и повернет в рабство. И ты станешь несчастным, ты потеряешь себя. Если ты будешь стараться действовать только для себя, ты потеряешь себя. Но если ты будешь действовать ради моего удовлетворения, ты обретешь себя. Это может понять только человек. Ракшасы не могут это понять. Млечьи, яваны тоже не могут понять. Это начинается сознание мясоеда, кстати. Это трудно понять. Поэтому Прабхупада говорит, что нужно отказаться от греховной деятельности. Нужно кое-чем пожертвовать. Мясом нужно пожертвовать. Ничего трудного в этом нет. И ничего плохого никому от этого не случится. Кроме пользы, ничего не будет. Поэтому это нормально. И другая греховная деятельность, она должна быть либо сведена к нулю, либо ограничена. Но мясо должно быть на 100% исключено. Необходимо развить сознание человека. Изначально, каков он был задуман Верховным Господом. Итак, для Кали-юги нам требуется развитие, очищение йога. И самое лучшее здесь говорится бхакти-йога. Все остальные йоги – это лишь ступени к этой верхушке. В воздухе. Если что-то, какая-то неполадка случается в полете, кто же может помочь ему? Никто с земли не может помочь. Поэтому каждый умирает в одиночку, говорится. Каждый несет личную ответственность за свою жизнь. Вот это самый важный момент. Нести личную ответственность за свою духовную жизнь. Сейчас мы должны постараться совершить усилия для того, чтобы достичь духовного совершенства, самоосознания. А затем можем достичь бхакти, чистой любви к Богу. Это очень просто. Нужно просто служить Кришне, а служение Кришне начинается с воспевания Его имени, шраванам. Шраванам означает, что мы слушаем, киртанам повторяем. Мы услышали из священных писаний, что нужно повторять святое имя. Это шраванам. Теперь нужно делать киртанам, повторять это. Сделать это. Какой результат? Смаранам. Способность думать о Боге. Это как награда. Это большой плод. Поэтому преданное служение начинается очень просто. В этом нет сложности. Просто нужно повторять и слушать. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. И то, что здесь написано в этом стихе, так и будет происходить. Будет приходить достаточно понимания, чтобы продвигаться дальше. Если в этом зале выключить свет, мы ничего не увидим. Но если мы включим даже маленький свет, небольшую свечку зажжем, мы можем найти выход. Да, уже придет понимание, видение. Если мы просто начнем воспевать Харе Кришна мантру, уже придет какое-то понимание, что делать дальше, куда, следующий шаг. Еще, 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 еще. И огонь знания будет увеличиваться. В конце концов, это будет подобно тому, как солнце всходит. Ослепительное сияние появится. Все прояснит. Досконально. И тогда человек увидит Васудева Сарвамати. Всюду Бог. Везде Бог. Я просто не узнавал его. Можно видеть по энергиям Кришны, понять Кришну. Как выпадал хороший южный пример, когда у родителей ребенка нет, он где-то у бабушки гостит уже поллета. И, конечно, родители скучают об этом.
И вы открываете шкафчик, и вдруг оттуда выпадает ботиночек детский. И вы видите просто ботиночек, у вас всплывает память, и любовь, все, как будто чувствуете ребенка. Просто по тапочку вы чувствуете присутствие. Или видели изображение, фотографию, думаете, о, это мой ребенок. Их снимают на видео, фотографируют, их копируют, их рисуют формой, их голоса записывают, их деяния запоминают. И потом начинается катха, обсуждение по вечерам, родители говорят, он у меня такое был, а был потом такое, а потом стал таким, он у меня, знаете, какой он у меня был. Так вы попадаете кому-то в семью, они сразу начинают объяснять, какой он был, какой он есть, каким он стал. Родители, таковы родители. Но это то же самое применимое к Кришне. То же самое, когда преданные встречаются, они говорят, о, Кришна такой, он такой, он масло воровал у Ишоды. Ишода, она не знала, как с ним сладить, однажды привязала его к ступе. И что он сделал дальше, еще хуже сделал. Свалил два дерева Арджуна. Это Кришна. Убивал демонов еще в младенчестве, а потом подрос, стал танцевать по ночам с гопи. Но мы это все объясняем, это трансцендентные разговоры. Это не какие-то деревенские разговоры, это трансцендентные разговоры. Гопи — это его вечные спутницы. Это пракия, раса, это вполне закона для духовного мира. Нет такого понятия закона или незакона для Кришны. Для него все законно. Он верховный, на него не действуют никакие законы. Он источник всех законов. Но все, что он не делает, все прекрасно. И когда мы обсуждаем эти вещи, они очищают нас. Даже когда он воровал масло, это нас очищает. Причем, да, если мы поймем эту тилилу, как он воровал масло, мы перестанем воровать. А если мы поймем эти тилилу, как вот эту из гопи, у нас идет вожделение. Смотрите, результат будет прямо противоположный. Таков Кришна. Абсолютное благо приносит. Харе Кришна.